Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Что последует за новым стартом? Реакция в Вашингтоне на подписание Пражского договора о сокращении вооружений. Почему Грузия стремится участвовать в операции НАТО в Афганистане? Султан Семит или бублик как национальный продукт Турции? И наука. Нынешний экономический кризис в исторической перспективе. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Подписанный в четверг в Праге договор о сокращении стратегических наступательных вооружений – общее достижение США и России, но для каждой из стран он имеет разное военно-политическое значение. Из Вашингтона рассказывает Владимир Абаринов.
О том, что договор готов к подписанию, объявил 26 марта в Белом доме президент Обама, тем самым подчеркивая его значение.
I just concluded a productive phone call with President Medvedev.
Я только что завершил весьма продуктивный телефонный разговор с президентом Медведевым и рад объявить, что после года интенсивных переговоров Соединенные Штаты и Россия выработали самое всеобъемлющее соглашение по контролю над вооружениями за почти два десятилетия. С момента вступления в должность одной из моих самых главных задач в области национальной безопасности было устранение угрозы, которую представляет для американского народа ядерное оружие. Вот почему в апреле прошлого года в Праге я заявил о намерении США добиваться мира и безопасности в мире без ядерного оружия, цели, которую разделяли такие президенты, как Джон Кеннеди и Рональд Рейган. Хотя эта цель не будет достигнута в ближайшем будущем, я предложил всеобъемлющий план действий в направлении ее реализации. Остановить распространение этого вида оружия, не допустить попадания уязвимых ядерных материалов в руки террористов и сократить ядерные арсеналы. Важнейшим элементом этого плана было заключение с Россией нового договора о сокращении стратегических вооружений. Более того, став президентом, я решил осуществить перезагрузку наших отношений с Россией. Эффективное сотрудничество Соединенных Штатов и России соответствует интересам обоих государств и способствует укреплению безопасности и повышению благосостояния всего мира. Мы уже сотрудничаем по Афганистану. Мы координируем нашу экономическую политику в рамках Большой Двадцатки. Мы совместными усилиями стремимся заставить Иран выполнять свои международные обязательства. А сегодня мы достигли договоренности по одной из главных задач моей администрации в сфере национальной безопасности – нового ключевого соглашения по контролю над вооружениями.
Таким образом, для Вашингтона новый договор СНВ, по-английски «старт», это первый шаг к полному ядерному разоружению. Несмотря на отдаленность конечной цели, план Обамы отличается весьма плотным графиком. 12-13 апреля в Вашингтоне под его председательством пройдет саммит по ядерной безопасности, на котором мировые лидеры обсудят, как предотвратить попадание ядерных материалов в руки безответственных режимов и экстремистских группировок. К этой дате США опубликуют обзор состояния ядерных сил. А в мае в Нью-Йорке откроется конференция ООН по проверке выполнения договора о нераспространении ядерного оружия. В последние годы режим нераспространения основательно прохудился и нуждается в укреплении. Но договор СНВ вписан и в контекст двусторонних американо-российских отношений. Об этом государственный секретарь Хиллари Клинтон.
Прошло много времени после окончания Холодной войны, но США и Россия по-прежнему являются обладателями более чем 90% мирового ядерного оружия. Соединенным Штатам не нужны такие большие арсеналы для защиты нашей страны и наших союзников от двух самых серьезных угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня – распространение ядерного оружия и терроризма. Договор представляет собой значительный шаг вперед в нашем сотрудничестве с Россией. Мы с самого начала были привержены перезагрузке в наших отношениях, потому что мы рассматривали ее в качестве необходимого условия для достижения прогресса в главных направлениях – от борьбы с терроризмом до ядерной безопасности и нераспространения. У нас сохраняются разногласия с нашими российскими друзьями. Однако этот договор является примером глубокого и практического сотрудничества по вопросу, имеющему жизненно важное значение. И в более широком смысле это показывает, что терпеливая, принципиальная дипломатия может продвигать наши национальные интересы, давая реальные результаты. В данном случае результаты, которые хороши для нас, хороши для России и хороши для глобальной безопасности и стабильности.
Министр обороны Роберт Гейтс убежден, что сокращения по договору СНВ не отразятся на обороноспособности США.
Ядерный арсенал Америки остается важным элементом оборонной доктрины США, являясь как средством сдерживания потенциальных противников, так и средством защиты более чем для 20 наших союзников и партнеров, которые полагаются на наш ядерный зонд для поддержания собственной безопасности. Очевидно, однако, что мы можем достичь тех же целей с меньшим количеством ядерного оружия. Предусмотренные в договоре сокращения не повлияют на мощь нашей ядерной триады. Данное соглашение не накладывает никаких ограничений на планы по защите Соединенных Штатов и наших союзников посредством совершенствования и развертывания систем противоракетной обороны.
Журналистов не удовлетворила общая ссылка на отношения с Россией. Они потребовали от Хиллари Клинтон подробностей.
Во-первых, считаете ли вы эти сокращения достаточными? И второе, не могли бы вы чуть более подробно пояснить, что этот договор означает для американо-российских отношений? Значит ли он, что перезагрузка полностью состоялась?
Мне представляется, Джефф, что договор сам по себе явился огромным достижением в наших отношениях. И что не менее важно, он способствует прогрессу в укреплении взаимного доверия между Соединенными Штатами и Россией. Это очень сложные отношения, которым уделяется огромное внимание на всех уровнях, от президента до каждого из членов его команды по национальной безопасности, поскольку мы уверены, что существует очень много других перспективных областей взаимного сотрудничества. Но в наших отношениях достигнуты весьма существенные сдвиги благодаря работе двусторонней комиссии, учрежденной президентами Обамой и Медведевым летом прошлого года. И мы были бы рады сообщить вам подробную информацию по этому вопросу, поскольку работа комиссии свидетельствует о том, что наши отношения не сводятся только к крупным проблемам вроде договора об СНВ, санкций в отношении Ирана, европейской безопасности, противоракетной обороны. Помимо этого, мы также возобновили усилия в направлении расширения человеческих контактов, изыскания дополнительных возможностей для инвестиций. Так что мы полны решимости продолжать совместную работу в этой области.
Самые острые проблемы ядерной безопасности сегодня – это угроза применения ядерных материалов террористами и ядерная программа Ирана. Каким образом эти вопросы связаны с договором СНВ? Хиллари Клинтон.
Думаю, что от разговоров о сокращении стратегических вооружений у среднего американца уже стекленеют глаза. По-настоящему его волнуют только две угрозы. Как бы уязвимые ядерные материалы не оказались в руках террористов, о чем вы упомянули, и как бы страны, подобные Ирану, не обзавелись ядерным оружием. Не могли бы вы объяснить, каким образом новый договор поведет к прогрессу в этих двух вопросах?
Как вы знаете, Чип, в своем выступлении президент сказал, что у нас есть долгосрочный план избавления мира от ядерного оружия. Мы не питаем никаких иллюзий насчет того, сколько времени понадобится, чтобы убедить всех, что такая цель отвечает интересам всей планеты. Но предпринимаемые нами шаги в совокупности являются очень четким заявлением о намерении. Новый договор говорит нашей стране о том, что холодная война действительно закончилась, и что все эти огромные арсеналы ядерного оружия, которые обе наши страны сохраняют как средство сдерживания, уже не должны быть столь обширными, и мы сможем приступить к их сокращению. Это не только соответствует интересам нашей безопасности, но также является залогом решимости Соединенных Штатов и России бороться с распространением и стремиться к конечной цели построения мира без ядерного оружия.
Существует еще один аспект безопасности, на увязке которого с договором СНВ настаивала Москва. Планы размещения элементов американской системы противоракетной обороны в Европе. На вопрос об этом отвечает заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями Эллен Тошер.
Настаивали русские на какой-либо увязке с будущими планами Соединенных Штатов в области противоракетной обороны? И имеется ли у вас какая-либо озабоченность по поводу недовольства России в отношении болгаро-румынского компонента системы ПРО, который, по их мнению, не был должным образом доведен до их сведения до тех пор, пока в этих двух странах не были сделаны соответствующие заявления?
Президент Обама и президент Медведев обсудили этот вопрос в ходе июльской встречи. Они пришли к договоренности о том, что это договор о стратегических наступательных вооружениях и что существует взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными средствами. Но на этом обсуждение закончилось. Что касается Румынии, поэтапный адаптивный подход предусматривает, как известно, поэтапное развертывание в 2011, 2015 и 2018 годах. И мы очень детально проинформировали об этом россиян. Откровенно говоря, о поэтапном адаптивном подходе можно прочесть в интернете. Результаты обзора состояния ядерных сил доступны в интернете уже несколько недель и даже месяцев. Так что мы обстоятельно информировали русских. Мы ни у кого не просим заблаговременного разрешения на проведение каких-либо переговоров с нашими союзниками и друзьями, когда мы работаем с ними, включая и русских. Но мы, конечно же, говорили с русскими вскоре после этого, и они знали о приглашении Румынии развернуть ракеты-перехватчики СМ-3 в 2015 году.
Подписание договора в ракурсе двусторонних отношений комментирует эксперт Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Эндрю Катчинс.
Существуют три ключевые проблемы в сфере безопасности, которые побуждают администрацию Обамы укреплять отношения с Москвой. Первое и самое главное – это Иран, настоятельная необходимость покончить с его программой разработки ядерного оружия. Вторая проблема – Афганистан и та чрезвычайно высокая ставка, которую администрация Обамы сделала на победу в войне в Афганистане. По этой причине велика роль России в снабжении и транзите материалов, как военного, так и невоенного характера нашим войскам в зоне боевых действий. А третья проблема – это, конечно, повестка дня по ядерному разоружению, которую невозможно продвигать, не добившись прогресса с Россией. Полагаю, нет сомнений в том, что за последние 14-15 месяцев, с тех пор, как администрация Обамы пришла к власти, американо-российские отношения заметно улучшились. Они пошли в гору после того, как достигли весьма низкой отметки. В конце президентства Буша они были фактически заморожены после войны в Грузии, и существовала опасность новой холодной войны. Когда 15 месяцев назад мы смотрели на кнопку «перезагрузка», соглашение казалось легко достижимой целью. Но получилось, что подписать его было сложнее, чем ожидалось. Месяц назад возникла даже опасность, что скороспелый плод окажется отравленным, однако этого не произошло. Почему переговоры тянулись так долго? Прежде всего, поставить в апреле 2009 года крайний срок 5 декабря 2009 года – это чертовски амбициозная задача. Во-вторых, я полагаю, русские рассматривали эти переговоры как рычаг давления на администрацию Обамы. Они считали, что для Обамы эта договоренность, возможно, важнее, чем для Москвы, и это побуждало их проявлять жесткость на заключительном этапе в последние 3-4 месяца, когда было согласовано 97%, но казалось, что мы никогда не согласуем оставшиеся 3. В-третьих, и это, вероятно, самое важное, как всякое соглашение в сфере безопасности между Москвой и Вашингтоном, эта проблема вовлекла нас в дискуссию о наших отношениях в целом.
Договору СНВ предстоит довольно сложная процедура ратификации в Сенате. Он должен быть одобрен 2/3 голосов членов Верхней Палаты. При его рассмотрении сенаторы будут обсуждать весь комплекс американо-российских отношений.
О военно-политическом значении нового договора СНВ для Вашингтона рассказывал наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Грузия, как и было запланировано в прошлом году, в рамках ротации направляет новый контингент в Афганистан. Специальную подготовку для этой миссии прошли около 750 грузинских военнослужащих. В Тбилиси на это смотрят не только как на политический шаг, но и как на возможность повысить подготовку своих собственных военных. Мои коллеги из радио «Эхо Кавказа» рассматривали перспективы военного сотрудничества Грузии и Запада. Рассказывает Александр Касаткин.
Прошедшую среду на военной базе в Вазиане состоялась церемония официальных проводов грузинских военных в Афганистан. С места событий рассказывает Олеся Вартанян.
музыку с церемонии проводов издалека пыталась уловить тетя одного из солдат Лиана Каландадзе. Она приехала на Вазианскую военную базу в надежде, что еще раз сумеет увидеть своего племянника Вепхве перед тем, как его отправят на службу в Афганистан.
Не из-за денег он туда едет. Вепхве здесь неплохо живется, и здесь у него хорошая зарплата была. Это его профессия – пройти подготовку и служить своей стране. Он так любит Грузию. Он очень верит, что мы должны стать частью Европы. Вепхве – патриот, так же, как и вся наша семья.
Говорит Лиана Каландадзе. Ее племянник Вепхве вместе с 750 грузинскими солдатами выстроились в несколько рядов и ждали передачи их 31-му батальону военного знамени. Все в форме песочного цвета, как у натовских военных, и с американскими автоматами М-16 в руках. Подготовкой этого батальона почти полгода занимались американские солдаты морской пехоты как в Грузии, так и в Германии. На их проводы приехал и вице-премьер Георгий Барамидзе. В комментариях журналистам он следующим образом объяснил, чем участие в афганской операции важно для Грузии.
В первую очередь нам нужна боеспособная, настоящая, серьезная армия, которая сумеет защитить интересы Грузии. Во-вторых, нам нужна международная поддержка для того, чтобы Грузия сумела закрепить там свои позиции и при помощи этого восстановить свое территориальное единство и освободиться от оккупационных войск на ее территории, стать членом НАТО.
Сказал Георгий Барамидзе. Президент Обама в телефонном разговоре лично поблагодарил Михаила Саакашвили за участие Грузии в военной операции в Афганистане. Всего от Грузии там регулярно будут находиться около 1000 человек. Это самый большой контингент, если считать количество посланных в Афганистан солдат на душу грузинского населения. Американский посол Джон Бас сказал, что готовность Грузии помочь в операции в Афганистане не может пройти незамеченной.
В течение следующих 2 лет будет происходить ротация батальонов. США взяли на себя обязательство подготовить тех солдат, которые будут замещать вот этот батальон. Все последующие получат как минимум такую же подготовку, как прошли и эти солдаты.
Сказал Джон Бас. Он добавил, что Пентагон уже запросил у Конгресса дополнительные финансовые средства для продолжения подготовки грузинских солдат к выполнению миссии в Афганистане. Следующий грузинский батальон отправится в Афганистан уже через полгода.
Тбилисский корреспондент радио «Эхо Кавказа» Олеся Вартанян. Заявление, сделанное на проводах грузинским вице-премьером, обсудили в беседе с Андреем Бабицким политологи Михаил Погребинский из Киева и Георгий Хухашвили из Тбилиси.
Михаил Погребинский. В Тбилиси было нечто вроде эйфории в связи с ликвидацией Виктором Януковичем межведомственной комиссии по вопросам подготовки страны к вступлению в НАТО. Спикер грузинского парламента даже сказал, что теперь Грузия без всяких проблем и очень быстро сможет стать членом НАТО. Как вам кажется, эти оценки, они имеют под собой какую-то реальную почву?
Сначала в Украине и о решении президента. Мне кажется, что его надо рассматривать в контексте всех прочих решений, которые, подобно этому, распустили целый ряд консультативных и иных координационных структур, которые отвечали за разные направления деятельности президента и правительства, на которые имел влияние в свое время президент Ющенко. Янукович как бы обнулил всю эту как бы институциональную базу и теперь будет создавать новую. Что же касается того, что, возможно, это означает, что вот будет закрываться направление сотрудничества с НАТО, я абсолютно уверен, что это никак. Я даже допускаю, что это сотрудничество приобретет некие просто новые черты, новые импульсы и будет вполне, так сказать, интенсивным. Что же касается Грузии, которая теперь как бы свободна и имеет больше шансов стать членом НАТО, я так не думаю. И я считаю, что даже если бы Грузия стала членом НАТО, это никаким образом не изменило бы расклад сил в этом регионе и не убедило бы Россию сдать своих друзей и партнеров в непризнанных республиках или полупризнанных, как сказать. Поэтому это, на мой взгляд, не принципиально, но маловероятно, что НАТО изменит свои отношения и примет Грузию теперь легче, чем это было раньше.
Георгий Хохашвили, а действительно Грузия представляет больший интерес, будучи в единственном числе, лишившись как бы связки вот в этой паре Грузия-Украина, действительно ли она представляет больший интерес для НАТО? Почему вот такой взгляд на новую конфигурацию взаимоотношений Грузия-НАТО без Украины?
Любые заявления
решения такого рода в Тбилиси, они, в принципе, не для международного потребления. И, в принципе, все эти заявления насчет НАТО являются исключительно внутренним пиаром. То есть во внутриполитических процессах используются как фишка, как создание какой-то надежды, какой-то иллюзии, что там Запад нам поможет. Или, ну, это чисто такие лозунги, которые, к сожалению, лишены реальной почвы. Но то, что значит, путь к НАТО для нас, в принципе, закрыт на этом этапе, во всяком случае, это совершенно очевидно любому человеку, который более или менее понимает ситуацию. То, что в Украине власть честно заявила то, что происходит на самом деле, и, в принципе, прекратила какие-то пустые движения в этом направлении, да, я думаю, по крайней мере, с этим можно соглашаться или не соглашаться, но это та реальность, в которой живет Украина. Это та реальность, в которой живет Грузия. Но наша власть, она, в принципе, склонна создавать все время какую-то виртуальную реальность, виртуальную надежду. Ну, кто-то на этом, может быть, и покупается все еще. Но таких людей даже в Грузии остается все меньше и меньше. То, что двери НАТО для нас закрыты, это совершенно очевидно по разным причинам. Во-первых, из-за высоких политических рисков внутри Грузии. Во-вторых, я не думаю, что НАТО, исходя из тех геополитических вызовов, которые в глобальных масштабах сейчас происходят, я думаю, для них Россия представляет большую ценность, чем Грузия. Мы понимаем, что эта организация не просто военная, какой-то военный блок, это военно-политическая организация. В политическом компоненте у нас ситуация намного хуже еще, чем в военном. И, в принципе, мы не удовлетворяем никаких стандартов, даже близко не подходим к тем стандартам, которые в этом блоке подразумевает членство этой организации.
Михаил Погребинский. Янукович заявляет о том, что нынешний уровень сотрудничества сохранится, но тем не менее и он, и его окружение говорят, что вступление в НАТО не стоит на повестке дня. Означает ли это, что все, Украина прекратила вот это движение, да, сотрудничество, но НАТО перестало быть какой-либо целью?
Мне кажется, что для действующей сегодня власти действительно НАТО перестало быть оперативной целью. Тем не менее, это не означает, что Украина в принципе закрыла эту тему раз и навсегда. У нас нет ясного пути, как будет строиться отношения между Украиной и Россией. Вопрос о взаимодействии Украины с НАТО сильно мотивирован отношениями между Россией и Европейским Союзом, Соединенными Штатами, НАТО. Поэтому это как раз тот самый случай, когда надо говорить никогда, не говори никогда. Все возможно.
Я напомню, что у нас из Тбилиси были политолог Георгий Хухашвили и из Киева Михаил Погребинский.
С ними беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Материалы радиостанции «Эхо Кавказа» подготовил Александр Касаткин. Говорит «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лабунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Русские инженеры очень уважали у нас в деревнях, в Исландии, смотрели на них, как будто это с неба прилетели для того, чтобы строить нам такой грандиозный проект.
Хрущеву показывали Луксорский храм. Хрущев, достаточно обильно сопровождая речь нецензурной лексикой, сказал, ну что нам эти колонны, вот посмотрите наш советский бетон.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Новые власти Киргизии намерены сделать страну парламентской республикой. Об этом в интервью «Интерфаксу» в пятницу вечером заявил заместитель главы Временного правительства Амурбек Тикибаев. По его словам, в течение полугода будет изменена конституция и проведены парламентские и президентские выборы. Среди боевиков, убитых в ингушском селе Экажево, есть подозреваемые в причастности к взрывам в Карабулаке 5 апреля. Тогда погибли два милиционера, 13 человек получили ранения. Тверской суд Москвы признал законным отказ столичных властей согласовать проведение оппозиционной акции 20 марта. Об этом «Радио Свобода» сообщил один из организаторов акции, лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Оппозиционеры пытались провести митинг в так называемый «День гнева» на Пушкинской площади. Митинг был разогнан.
Россия может заморозить процесс усыновления российских детей гражданами США до разработки соответствующего двустороннего договора. Как заявил сегодня глава МИД России Сергей Лавров, последний случай с усыновлением 8-летнего Артема Савельева показал, что такой договор необходим. Старейший член Верховного суда США Джон Пол Стивенс объявил об уходе в отставку. Стивенс, которому на днях исполнится 90 лет, сообщил сегодня, что покинет свой пост в середине лета, когда суд уйдет на каникулы. Ватикан в ближайшие дни, как ожидается, опубликует на своем интернет-сайте руководство по борьбе с педофилией в Римско-католической церкви. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в Ватикане. В бразильском городе Рио-де-Жанейро число погибших в результате проливных дождей и оползней превысило 180 человек. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Султан Семит или бублик как национальный продукт Турции. И наука. Нынешний экономический кризис в исторической перспективе. В 2010 году Семит, турецкий бублик, был признан самым популярным национальным блюдом в стране. В ситуации экономической нестабильности он вышел на первое место, опередив такие жизненно важные продукты питания турков, как баранина и говядина. Популярность выпечки с дыркой исследует наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
На стамбульской улице Истикляль, где полно иностранных туристов и грохочет старинный трамвай, днем и ночью идет оживленная торговля бубликами. Торговцы не устают пополнять лотки свежим товаром. После того, как в коробку с мелочью звонко падает лира, продавец протягивает горячий, хрустящий, пахнущий кунжутом бублик. Бытует версия, что оборотливые российские иммигранты в 20-х годах прошлого века приучили турок к бубликам, основав на фешенебельной Гранд Рюи де Пера своеобразную одесскую бубличную артель «Стамбульская баранка». Однако сами турки считают это выдумкой. Рецепт стамбульского бублика, говорит владелец пекарни Айхан, известен со времен Османской империи.
Семит – это бублик, известный с османских времен. Его готовят из самых обычных ингредиентов – муки, яиц, соли, воды, оливкового масла и посыпают жареными кунжутными семечками. Скатывают тесто в длинную колбаску, заворачивают в кружок. Правда, есть свои секреты. Например, готовый бублик надо достать из печи в тот момент, когда тесто приобретает цвет золотой монеты султана. Начинаем работу в 4 утра, замешиваем тесто на ночь. В 6 уже готовую продукцию отправляем в магазины или продаем сладков. Ежедневно печем более 1000 семитов. От каждого бублика зарабатываем по 7 центов.
Действительно, в османских хрониках 17 века описаны уличные торговцы бубликами, которые с тележками путешествовали по городу, громкими гортанными выкриками рекламируя свой товар. С тех пор мало что изменилось. Коммерческий успех продавца семитов зависит напрямую от силы голоса. Чем сильнее кричишь, тем лучше тебя слышат, а это, соответственно, сказывается на заработке. Непроданный до конца дня товар идет в отход. Никакой уважающий себя турок не станет есть вчерашние бублики. Каждый такой торговец семитчи зарабатывает в день не более 40 долларов. Обычно это мужчины, которые ранним утром закупают в пекарнях свой товар и челноками путешествуют по городу с горой семитов на голове. Среди продавцов в основном безработные курды, которые пытаются хоть как-то прокормить свою семью, гастарбайтеры, ищущие дополнительный заработок, подростки из неблагополучных бедных многодетных семей, которые отдают всю свою прибыль родителям. Одним из таких семитчи в свое время был Реджеп Эрдоган, нынешний премьер-министр Турции. В детстве, вспоминал он недавно, мы с раннего утра с ребятами выходили на улицы. На голове у каждого был лоток с баранками по 150 штук. Вместе с другими ребятами, дружной толпой, мы отправлялись к морю, поближе к порту, куда прибывали битком набитые пассажиры. пассажирами морские трамваи. Торговля шла ладно. Бывало, что голодные пассажиры расхватывали товар за несколько минут. Мы уходили довольные с набитыми мелочью карманами. Стамбульский экономист Архан Будак.
Продажи семитов увеличиваются в разы во время экономических кризисов. В это время, как отмечают эксперты, бублик занимает наиболее высокую позицию среди других продуктов. Не каждый может купить мясо, но потратит последнюю лиру на недорогую еду. Бублики едят на завтрак, обед и ужин. Дают даже маленьким детям, смочив в молоке.
В Стамбуле ежедневно поедается около миллиона баранок. 10% в сети специализированных закусочных. Остальная часть уходит с тележек уличных торговцев. Лучшее время торговли с 6 до 9.30 утра и с 4 до 6 пополудню. В это время горожане спешат на работу или возвращаются домой. Многие перекусывают наспех, на ходу, в машине. На самых оживленных автомобильных трассах в час пик можно наблюдать выстроившихся в ряд продавцов баранок с длинными в человеческий рост палками, на которых, как бусы, нанизаны семиты. Самые выгодные точки торговли у моста через Босфор, где автомобили вынуждены снижать скорость, за счет чего образуются гигантские километровые пробки. Томящиеся в автомобилях водители обычно заедают баранками стресс или пытаются таким образом занять свое время. Вот что говорят стоящие в пробках водители.
О, семит — это спасение для тех, кто торопится на работу и не успел поесть. Главное преимущество – дешево. За одну лиру можно сытно поесть.
Моя жена не готовит по утрам, поэтому я каждый день покупаю пару семитов.
Без семита не будет хорошего дня, так у нас говорят. Кружка сладкого чая, хрустящий семит, черные оливки, сочная брынза. Это обычный завтрак, который ежедневно подают на стол в моем доме.
Семит-сарай. Дворец баранок. Ярко-красные вывески на желтом фоне украшают каждую оживленную стамбульскую улицу. Трехэтажное здание, похожее на музей, может принять до 1000 посетителей. В меню свежие бублики с сыром, брынзой, колбасой, оливковой пастой и бесплатный чай. Дворец бубликов появился в Турции в 1999 году, в то самое время, когда в стране разразился предыдущий экономический кризис и началась чудовищная инфляция. Турецкая лира обесценивалась, закрывались шикарные рестораны, лопались банки, разорялись фабрики. Люди предпочитали экономить на еде и обращали взоры в сторону самой дешевой пищи. Залы дворца баранок заполнили толпы студентов и безработных. Здесь можно было позавтракать и пообедать на скорую руку всего за доллар. Успех был так очевиден, что за год в различных районах Стамбула открылись более 40 публичных дворцов. Посетителей стали обслуживать по кредитным карточкам. Идею тут же подхватили некоторые пекарни Стамбула, которые начали открывать собственные точки розничных продаж с высокопарными названиями «Семит Дуньясы», «Мир бубликов» или «Султанлы Семит» – «Султанские семиты». Появилась поговорка, что успешный бизнес можно построить на баранках. Служащий семит-сарая 30-летний Ахмед.
Если самая небольшая стамбульская забегаловка продает в день от 200 до 300 семитов, то у нас счет идет на тысячи. Есть свои тонкости привлечения клиентов. Запрещено прогонять посетителей, многие из которых просиживают днями. Часто приходят пожилые мужчины, читают газеты, обсуждают последние новости, смотрят в окно. Завтрак переходит в обед. Они покупают новые порции семитов. Официанты обязаны быть приветливыми и общаться с ними.
Бараночный султан. Так называют Халука Акутура, владельца всех семи сараев в Турции. Его бараночная империя насчитывает более 200 заведений в Анкаре, Измире, Анталии, Стамбуле и новую фабрику-пекарню, в которую бизнесмен вложил около 10 миллионов долларов. На предприятии трудятся более 1000 человек. В ближайшие годы планируется увеличить количество рабочих до 100 тысяч. Халук Акутур поставляет бублики в президентский дворец и членам правительства. В международном стамбульском аэропорту его служащие ежедневно продают около 2000 баранок, несмотря на то, что здешние цены на 80% выше, чем в городе. Турецкий бублик гордо шествует по Европе, сообщает местная пресса. Бизнесмен открыл бараночные в Голландии, Швеции, Австрии, Германии, Франции и Греции, где турецкий бублик стоит около 75 центов. 10 лет назад Халук начал бизнес с нуля. Поначалу на деньги отца открыл пару небольших лавочек в европейской части Стамбула, прямо напротив Босфорского университета. Уже с раннего утра за свежими баранками выстраивалась длинная очередь голодных студентов. «Никто не верил в успех моего бизнеса», — говорит Халук. Соседи смеялись, что на бубликах можно заработать разве что дырку от бублика. Идея проекта появилась в детстве. Я прочитал множество старых книг об истории Османской империи. Там говорилось, что семиты были основной едой обычного люда. Я подумал, почему же мы с такой легкостью отказываемся от наших национальных корней? Сегодня Халука Кутур одержим идеей побороть американские рестораны быстрого питания «Макдоналдс». Он заявил, что уйдет на пенсию на следующий день после того, как откроет на один ресторан больше. «Макдоналдс имеет около 34 тысяч ресторанов по всему миру», — сказал он. «Я не успокоюсь, пока у меня не будет 34 тысячи и один ресторан». Тем временем на стамбульских улицах продолжается настоящее состязание турецкого бублика с американским гамбургером, которое сопровождается жесткими идеологическими спорами в прессе, как правило, на злобу дня. Патриотически настроенные журналисты призывают турецких граждан не посещать американские закусочные и отказаться от американского фастфуда. Баранку в виде исламского полумесяца изображают в качестве символа национального турецкого флага. Граждан призывают пользоваться национальной кухней. На одной из центральных стамбульских площадей в европейской части города, на месте крупнейшего в Турции «Бургер Кинга», открыли трехэтажный семит-сарай. Событие сопровождалось демонстрациями местных жителей, которые вышли на улицу с турецкими флагами. Своей личной заслугой бизнесмен Халук Акутур называет тот факт, что в минувшем году очередной дворец баранок появился на Манхэттене в самом центре Нью-Йорка.
Американские партнеры просили назвать заведение «Бейгел» или «Брецель», так называются знакомые американцам бубличные, которые продают схожий продукт. Чтобы оставить исконно турецкое название «Семит», мы настояли на экспертизе товара и доказали его оригинальность. В Турции бублики постепенно вытесняют с улиц городов американские рестораны быстрого питания «Бургер Кинг» и «Макдональдс».
Политические события минувших лет неожиданно открыли дорогу турецкому бублику на восточные рынки. Страны арабского мира оценили поступок премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана, который в феврале минувшего года покинул экономический форум в Давосе в знак протеста против политики Израиля на Ближнем Востоке. В Турцию потянулись предприниматели из Иордании, Туниса, Арабских Эмиратов и Марокко. Заключили сотни контрактов на поставку турецких продуктов питания, прохладительных напитков, шоколада, печенья. Наметили открыть более 100 заведений быстрого питания и бараночных дворцов. Один из самых грандиозных распахнет свои двери в самом центре Дубая, куда, как сообщала пресса, турки планируют инвестировать около 100 миллионов долларов. Арабские страны, считает популярный экономист Орхан Будак, настоящий клондайк для турецкого фастфуда еще и потому, что туда закрыты двери американским ресторанам быстрого питания.
Сегодня для открытия предприятия фастфуд под известной маркой требуется стартовый капитал не менее 50 тысяч долларов. Хотите большего – развивайтесь, выдвигайте идеи, стремитесь сделать их популярными, а популярность, само собой, принесет и доход. Торговая марка «Семит Сара» и самый удачный турецкий бренд. Сегодня это одно из самых прибыльных, наиболее быстро развивающихся производств. Во многих странах мира открывают партнерские предприятия. Турецкое ноу-хау гарантирует стабильный объем продаж, однако предлагает довольно жесткие условия. Учитываются такие мелочи, как цветовая гамма, размер столиков, наличие торговой площади. Важно, где будет расположено предприятие: в отдельно стоящем здании, на проходной торговой улице или в торговом центре.
Качественно. Рынок быстрого питания в Турции растет завидными темпами. Только за минувший год объем продаж в Стамбуле вырос на 15%. Появились новые иностранные игроки. Владелец кафе по продаже семитов Айхан.
Мы можем выиграть у иностранцев прежде всего здоровой пищей. Свежий бублик – это мука, вода плюс натуральные добавки – оливки, сыр, колбаса. Мы не продаем замороженные продукты и не жарим картофель несколько раз на одном и том же масле.
Трудно утверждать, кто займет лидирующие позиции, однако уже сегодня можно заметить, что очереди в туристских закусочных значительно превосходят очереди в американские фастфуды.
О шествии бубликов по планете рассказывала Елена Солнцева. говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Что представляет собой современный экономический кризис в исторической перспективе? С 1825 года экономисты исследуют глобальные кризисы. И опыт прошедших столетий позволяет выявить в них цикличность, а кризис расценить как наиболее драматическую часть очередного цикла. Об этом в научной рубрике нашей программы рассказывают доктор философских наук Леонид Гринин и доктор исторических наук Андрей Каратаев. С ними беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Скажите, ну вот как все-таки... Вот эти все кризисы бесконечные, спады, подъемы. Можно в них уловить какую-то систему научными методами?
Безусловно, можно. Есть самые разные методы. Ну, вот есть, например, такой метод, как спектральный анализ, который как раз позволяет установить, есть ли в изучаемых процессах циклическая компонента, какой период характерный она имеет, сколько там вообще компонентов. То есть это вполне такая реальная задача, ну и для которой есть вполне отработанный инструментарий для ее решения. Поэтому можно твердо сказать, что в социальной макродинамике присутствует циклическая компонента, которая поддается выявлению современными научными методами.
Ну, кризисы и циклы в экономике изучают уже примерно 200 лет, и за это время накоплен огромный и статистический, и теоретический материал, и экономисты добились значительных успехов в отношении того, чтобы сделать циклы менее такими выраженными, более сглаженными, и кризисы менее разрушительными. Но проблема в том, что экономика постоянно развивается. Экономика каждый период становится другой, и поэтому кризисы тоже приобретают новые черты, которые не всегда экономисты улавливаются. Как говорил один политик, военные всегда готовятся к прошедшей войне. Так и экономисты, они всегда готовятся к прошедшему кризису. А новый кризис, он не всегда похож на старый.
Леонид, простите, я перебью. Вот вы уже употребили слово «циклы». То есть речь идет о том, что все-таки кризисы идут на спад, или начинаются у них подъемы, там, развитие. Все-таки все это происходит определенными циклами. Андрей Кратов.
Просто существенный момент, что мы все-таки исходим из того, что большинство кризисов можно рассматривать как определенные фазы тех или иных циклов.
Кризис – это наиболее драматическая фаза цикла.
Хорошо, тогда, может быть, вы покажете это на каких-то примерах, чтобы можно было действительно увидеть, что вот начало-конец, вот такие цепочки.
Мы вот довольно много раньше говорили, вот, в том числе на Радио Свобода, о социально-демографии, циклах, и вот совместно с Нефедовым и с Непомниным, и вот Турчин, насколько я знаю, у вас тоже по этому поводу выступал. Там все совершенно понятно, что вначале мы имеем высокую обеспеченность ресурсами, быстрые темпы роста населения, которые начинают обгонять темпы производства средств к существованию. Постепенно уровень обеспеченности населения все больше и больше ухудшается, зреет все больше и больше недовольства, происходит социальный взрыв, гражданские войны, эпидемии, голод, такой классический доиндустриальный кризис, который часто трактуется как династийный кризис. Ну вот смутное время в России, когда происходит просто массовое вымирание населения, а оставшееся население оказывается хорошо обеспеченными ресурсами, начинается новый цикл. Вот это вот такие классические социально-демографические циклы доиндустриальной эпохи. И вот важно отметить, что эти циклы доиндустриальные настолько бросались в глаза, что первые, в общем, научные теории социальной динамики, которые появились задолго до современности, теория Полибии, Ибн Халдуна, теория китайских мыслителей, они, в общем-то, были как раз именно циклическими. То есть именно та же циклическая компонента больше всего бросалась в глаза. Вот в современных теориях как-то циклы часто стали отходить на задний план, потому что в современной динамике больше бросается именно трендовая составляющая, вот составляющая роста. Но циклы никуда не исчезли.
Я бы добавил здесь, что циклы и современные исследователи находят не только в экономике. Например, есть теории циклов политики. Например, на истории Соединенных Штатов показывается, как циклы внешней политики меняются. Сначала изоляционистская, то есть Соединенные Штаты больше занимаются внутренними делами и меньше внешними. Потом новый цикл, когда больше активность идет во внешнюю политику. Пока, наконец, какой-нибудь внешнеполитический кризис случается, и общество опять требует, так сказать, заняться внутренними делами. Также циклы там наблюдаются в области гонки вооружений в какие-то периоды, большая активность в плане вооружений,
динамики,
и так далее. Но если вот вернуться к династийным циклам, о которых Андрей сказал, Ибн Халдуна, то он описывал динамику примерно так, что после кризиса приходит сильный правитель, который правит твердо, честно и наводит порядок. Затем следующее поколение правителей уже правит хуже, но еще порядок держится. Наконец, коррупция и всякого рода нехорошие дела в обществе доводят общество до состояния анархии, полного беспорядка, полного беззакония. И в результате этого возникает кризис, восстание и свержение династии. Опять приходит новый правитель, более уже твердый, новая династия с новым правителем.
Да. При этом Ибн Халдун пользовался таким понятием, как асабия, который, я думаю, у вас должен был в свое время популяризовать Турчин, который интерпретировал это как коллективную солидарность, ну и связано там с динамикой коллективной солидарности, которая наиболее высока в начале династийного цикла, а потом закономерным образом, потому что Ибн Халдун показывает и механизмы, сходят на нет, и происходит вот развал династии, к власти приходят новые группы с высокой асабией и так далее. Да.
Но я бы хотел добавить, что в социальной жизни есть много циклов, в которых нет кризисов. И наиболее распространенные и наиболее простые – это хозяйственный цикл. Например, годовые, которые связаны со сменой сезонов и со сменой хозяйственных работ. Сев, соответственно, жатва, уборка и зерно мелят, заготавливают на зиму все необходимое и так далее. Иногда хозяйственный цикл растягивается на несколько лет, если это связано со скотоводством. Но также можно упомянуть такой цикл, как смена поколений, потому что постоянно одно поколение в управлении обществом, в занятии наиболее важными делами сменяет другое. Но это особенно важно было вот в обществах охотничьих-собирательских, раннеаграрных, где стратификация общества по возрасту имела очень большое значение, где в некоторых обществах даже существовали так называемые возрастные классы, группы, которые имели определенные права и как бы группировались по вот этим признакам вхождения в этот возрастной класс. Но на самом деле цикл скорее похож на круг спирали. Недаром вот в философии был, так сказать, образ спирали распространен. Спираль как образ развития.
Где но каждая, иначе просто невозможно говорить о развитии.
Да, где каждый вот круг спирали есть цикл.
Да, но при том, что все-таки для древней философии было больше характерно все-таки отрицание развития. То есть циклы понимались именно буквально как возвращение к тому же самому. Но самое интересное, что эта ошибка делается и до сих пор. Циклы понимаются именно буквально как круги, не как витки спирали, а именно как круги. Ну, даже там вот выдающийся революционный российский исследователь циклов Туган-Барановский, он, в принципе, такую вот ошибку делал, сравнивал механизмы экономических циклов с работой правого двигателя.
Правого цилиндра. Он говорил, когда капитал накапливается, он как пар толкает поршень, когда капитал становится мало, значит, поршень отходит назад.
Ну, и где теряется мысль, то есть идея того, что каждый новый цикл очень существенно отличается
от предыдущего.
И это типичная ошибка, которую, в принципе, вплоть до настоящего времени делают экономисты, которые пытаются применять к новому кризису рецепты, разработанные для предыдущих кризисов, не отслеживая того нового, что появилось в течение предшествующего цикла. То есть обычно полностью рецепты старые не вполне работают, потому что вот именно из-за того, что каждый кризис отличается от предыдущего.
Скажите, но вот вы говорили, что в доиндустриальную эпоху это были в основном демографические циклы, да, вот с периодом в несколько столетий. А сейчас, по-видимому, эти демографические циклы уже прекратились в основном, да?
Ну, и да, сходят на нет. Просто со сменой типов общества, конечно, меняется и тип циклической динамики. С одной стороны, надо сказать, что вот те же самые кондратьевские циклы некоторыми исследователями прослеживаются достаточно глубоко, вплоть до начала второго тысячелетия вот нашей эры.
Расскажите, пожалуйста, что это такое?
Но, в принципе, вот однозначно, скажем, кондратьевские циклы вот консенсуально прослеживаются все-таки с конца XVIII века. Относительно того, что было до этого, идут споры.
Что такое кондратьевские циклы?
Кондратьевские циклы относятся, в общем-то, к индустриальным типам циклов. Еще есть один всем известный тип доиндустриального феодальных циклов, это централизация и децентрализация государств. Ну, все изучали средневековую раздробленность, а в этот период очень часто происходили процессы сначала как бы собирания государства, образования единого государства, а потом под влиянием различных сил оно распадалось. Но если взять наиболее известную историю Руси, то сначала в конце IX века образуется единое древнерусское государство, затем оно распадается, а затем можно условно сказать, что в период монголо-татарского ига государство как бы продолжает быть единым под внешним воздействием татар, а затем опять происходит некоторая феодальная усобица, но оно быстро, сравнительно быстро превращается и образуется уже централизованное. Но опять же, даже в период истории России мы видим, как вот в период смуты вот такая вот частичная децентрализация в начале 17 века имеет место.
Но, с другой стороны, во многих случаях эти циклы централизации и децентрализации все-таки связываются именно с социально-демографическими циклами. Ну, там в истории Китая, это, конечно, децентрализация происходит во время фазы коллапса, собирание происходит при выходе из коллапса в начале социально-демографического цикла. Поэтому, ну, вот централизация и децентрализация – это некая другая сторона социально-демографических циклов. Но, видимо, не всегда это так, да?
Если перейти к вашему вопросу, то сначала бы стоило сказать, что переход к индустриальной революции, совершение индустриальной революции, то есть, упрощенно говоря, это замена ручного труда машинным, и означал очень глубокий переворот вообще в жизни общества. И, соответственно, со сменой типа общества и изменились и типы циклов. Что такое индустриальная экономика, помимо того, что это машинное производство? Здесь очень важно понять, что в отличие от аграрной экономики, это экономика, которая постоянно стремится к расширению, к расширенному воспроизводству. А расширенное воспроизводство, оно не происходит само собой. Для того, чтобы оно происходило, нужны постоянные усилия. Нужно инвестировать деньги, строить что-то, изобретать новые машины. Когда не хватает рабочих, думать, как повысить производительность труда. Когда не хватает каких-то материалов, думать, где их купить, осваивать новые рынки и так далее. То есть, это постоянное движение вперед. И в этом постоянном движении как раз особенно наглядно проявляются циклические моменты. То есть, в какой-то период идет как бы подъем, а в какой-то период начинается спад или торможение. Собственно, в этом заключается цикл.
С доктором философских наук Леонидом Грининым и доктором исторических наук Андреем Каратаевым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Продолжим тему в научной рубрике программы в среду. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Расходятся ли недавние высказывания московского мэра с генеральной линией партии власти? Об этом спорит депутат Мосгордумы Иван Новицкий и член Московского политсовета движения «Солидарность» Дмитрий Катаев.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я нахожусь на юге Кыргызстана. Я избран глава
государства. Сегодня произошло важное событие в области ограничения численности.
Возможно, кто-то и не захочет появиться в Москве в компании с Иосифом Виссарионовичем.
Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска.
Конечно, сами по себе санкции очень редко приводят к каким-либо результатам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».